Я долго шла, чтобы обрести спокойствие и исцелиться от боли прошлого. Обошла много городов, священных мест, узнала сотни людей. Но все оказалось просто. Чтобы получить желаемое, нужно было остановиться, обратиться в себя и увидеть то, что так рьяно искала. Я забросила сад внутри себя, перестала заботиться о цветах, суматошно гоняясь за бабочками. Все в нас. Надо только это увидеть. Тогда для чего мы продолжаем путь? Чтобы делиться друг с другом тем, что возвышает нас, а не уничижает. В книге Руми вычитала: «Когда бы доверяли не словам, а истине, что сердцем познается, да сердцу, что от истины зажжется, то не было предела чудесам». Глава вторая. Яхмур рассматривает мои руки. На них мелкие царапины, подушечки пальцев покраснели. Она не удивляется. «Фисташки созрели». Моя девочка знает, что после сбора урожая на руках остаются ссадины от веток и розовый оттенок сорванных плодов, зеленеющих после сушки. Сегодня утром мы с Хандан выложили урожай на большой стол двора, уповая на небо. Только бы не дождь. Ждем автобус на остановке. Солнце трепетно греет день. Подставляю лицо теплым лучам. Яхмур тоже смотрит на небо и что-то про себя шепчет. У нее черные ресницы с кокетливым изгибом, смуглая кожа, длинные косы с оранжевыми заколками-герберами. «Яхмур, ты разговариваешь с солнцем?» Она оборачивается, зажмурив правый глаз. «С небом. Прошу у него, чтобы не было дождей, и урожай фисташек не промок. Дедушка говорит, что о своих желаниях надо рассказывать небу, и когда придет время, они сбудутся. А еще мое имя значит «дождь». Туча меня слышит». Легкий ветерок приносит аромат чечевичного супа. Мы садимся в автобус, проезжаем мимо северной мечети. Белоснежный камень, величественные минареты, желтые розы вдоль ограды. Во дворике мечети течет родник прощения. Ни один век к нему съезжаются люди с жаждой себя простить. По сказанию, если 40 дней перед утренним намазом умываться его водой, боль души утихнет. Не раз я приходила к роднику прощения, сидела на скамейке неподалеку. Почему не умывалась водой родника? Мне было важно заслужить прощение, переосмыслить, отпустить и построить новую жизнь. Внутри были тугие узлы, никакой пустоты, до горла сомнений, страхов, чувства вины. Я слушала шум родниковой воды и всеми силами искала такой же источник в себе. Помню свой первый снег в Конье. Я тогда только приехала. Жила в ветхом пансионе недалеко от верхних ворот, где обычно останавливались паломницы из арабских стран. Крошечные комнаты с тремя койками, одна душевая на весь пансион. Но тепло. И главное, меня никто не знает. Пришла во двор северной мечети на рассвете. Села на скамейку напротив родника прощения. С туманного неба сыпалась снежная пыль, влажной россыпью оседающая на моем зеленом платке. Я надвинула его до бровей, побелевшие от холода руки спрятала в карманах пальто. «Возьми чай. Горячий, осторожно. На заднем дворе столовая. Пошли погреемся». Я не поняла, как рядом оказалась высокая женщина в белом хиджабе, протягивающая мне пластмассовый стакан. Спустя пару минут мы были в шумном помещении, набитом женщинами, ели суп из оранжевой чечевицы. На столах лежали куски хлеба с пышной белой мякотью, напоминающей весенние облака. Я сказала спасибо и больше не смогла произнести ни слова. Ее звали Джейла. Она изъяснялась на ломаном английском. То звучно хохотала, то говорила с тихой сосредоточенностью. У Джейлы не было одной руки. «Человеку нужно верить. Во что или в кого — неважно. Это может быть родник в маленьком городе, крем от морщин или дедушка, которого видела лишь на старых фотографиях. Важно то, что ты идешь на свет. А что осталось за тобой? Дорогая, пойми, прими прошлое. Пока этого не произойдет, ты будешь переживать его снова и снова. Еще супа принести?» До недавнего времени я избегала зеркал. Видела в них свою оболочку, изменения в лице и взгляде, а себя не ощущала. Внутренне отделилась от внешнего, хотя вроде бы со стороны единое целое. Я смотрела на себя, убирала за ухо выпавшую прядь, смахивала ресничку из-под левого глаза, растягивала губы фальшивой улыбки. И вода отражения с каждым разом мутнела. В порыве страха завесила домашние зеркала, собрала вещи и уехала. За собой. Оказалась в Конье. Сидела перед Джейлой и без слов про себя рассказывала ей об отчаянии, потерянных следах и мутной воде. Она, словно прочтя мысли, крепко сжала мою руку. «Хватит бежать, суетиться, дорогая. Оставь мутную воду в покое, и со временем она станет чистой и прозрачной. Вот увидишь». Мы прощались с Джейлой, когда солнце скрылось за линией горизонта. Она держала путь на юг, а я шла на автобус до пансиона. Больше мы не встречались. Часто вижу Джейлу во снах. В них мы беседуем в том дворике, северной мечети. Глава третья. Дождь сорвался к вечеру. Весь день небо грохотало, но сдерживалось. Небеса пожалели труд тех, кто сушил фисташки. Предупредили грозой. Тетушка Хандан растопила печь в комнате, застелила пол простынями, и мы разложили на них орехи. Завариваю чай с кожурой айвы и вспоминаю, как в детстве радовалась лужам после дождя. Они восполняли тоску по морю. Я замирала в восхищении, видя перед собой лужу. Оглянувшись, чтобы мама не видела, прыгала в нее с размаху. Воду разбрызгивала в стороны, на ботинках оставались мокрые следы. Зимой лужи замерзали, и на них можно было скользить. В Конье нет моря, и мне его не хватает. Скоро у Яхмур начнутся школьные каникулы. Съездим. Я выросла в шумном городе долгих снегопадов. Там в белесом воздухе избыток напряжения. Куда ты спешишь, пытаешься зачем-то успеть, непроизвольно и неосознанно. Когда вдруг останавливаешься, затрудняешься ответить, зачем или за кем годами, а порой всю жизнь гналась. Страх смерти рождает не неизвестность, а непрожитая жизнь. На зимние каникулы меня отправляли к дедушке Эду в сонную деревню на побережье Синего моря. Там у него был маленький домик, в который он переехал после бабушкиной смерти. Когда-то они строили его вместе, на старость. Судьба распорядилась так, что дедушка Эд остался жить один, в компании низкорослого рыжего пса Скрипки. «Мне здесь тихо, и воздух чище. Не буду вам мешать в городе, живите спокойно». Мы с мамой ездили за Эдом, уговаривали вернуться. «Ты нам нужен, нечего тебе доживать свой век в одиночестве». Он обижался. «Я там не один, есть Офа. Она внутри во мне. И я не доживаю, а живу. Просто не так, как раньше». Я называла его домик молчаливым. Какой бы сильный ветер ни дул с моря, в доме сохранялась абсолютная тишина, редкими ночами прорываемая сопением замерзших чаек. Полюбила зимнее море за его отрешенность и волнение, наполненные усталостью от летних месяцев. И если во время ураганов округа запирала ставни, то дедушка, наоборот, выходил к морю, надевал дождевик, резиновые сапоги и помогал растерянным тюленятам, которых выбрасывало на берег, возвращаться в море. Я наблюдала из окна за волнами, перехлёстывающими через волнорез, за бесстрашными действиями Эда на их фоне и вспоминала его слова. «Бушующее море, как плачущий ребенок. От него не прятаться надо, обнять. Любое возмущение лечится любовью. Чем сильнее возмущение, тем больше любви нужно ребенку, женщине или морю». На скромную жизнь в доме молчания дедушка зарабатывал пошивом дождевиков. Раз в месяц садился на велосипед, сажал в переднюю корзинку тявкающего карлика Скрипку и ехал на городской рынок за партией полиэтилена, желтого и прозрачного. Когда-то в армии дедушка работал в цехе по пошиву военной одежды. Там овладел мастерством и теперь шил плащи-дождевики с капюшоном, продавая их местным жителям и туристам.
«Когда укрепляю боковые швы косой бейкой, будто избавляюсь от сомнений. Прошлое не просится на замену настоящему. Застежки пришивая, убеждаюсь, имеет значение только то, что ты делаешь и с каким чувством. Остальное — пена ушедших в море волн».
Это было в старших классах, когда я в первый раз приехала к дедушке без мамы, самостоятельно, на автобусе. Зашла в дом, сняла дождевик, подаренный Эдом на день рождения, переоделась и легла в кровать. Побыстрее уснуть, лишь бы не слышать уязвленного нелюбовью самолюбия. Проспала трое суток. Открыла глаза. У кровати сидел Эд с железной кружкой горячего молока. «Деда, куда мне убежать от себя?» Он встал, распахнул окно, в комнату хлынул запах полета чаек.
«Только к самой себе, моя девочка».
Ехмор никогда не видела моря. Спрашивает о нем. «Какое оно? На что похоже?» Я подбираю подходящую метафору и в конце спонтанно предлагаю. «На людей?»
«Такое же разное».
Сначала сравнение показалось мне глупым, но спустя минуту осознаю его точность. Море бывает красивым и жутким, убаюкивающим и опасным, спокойным и бушующим, словно отражает контрасты человека. Мы плывем по морю, самостоятельно определяя направление. Хотя так легко списать все на шторм, сетуя на безнадежность положения.